Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, сегодня 15 июня 2017 года, так что присоединяйтесь к нам. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, по нему можно звонить сюда в студию, ну и, в общем-то, в любой прямой эфир «Радио Теос» 8 800 333 1706. Наш сайт radioteos.ru, к вашим услугам, заходите, читайте, откликайтесь, присылайте свои сообщения сюда к нам в студию. Мы будем с вами контактировать, размышлять вместе, молиться, все, что мы обычно делаем в процессе наших прямых эфиров. radioteos.ru. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, почитайте, посмотрите, откликайтесь, тоже нам будет интересно ваше мнение, ваши соображения, размышления. В конце каждой записи в блоге можно найти ссылочку на нашу электронную почту, куда можно присылать свои письма в любое удобное для вас время, но отчитаем мы их, естественно, в процессе наших эфиров, так что мы ждем ваших сообщений. Обычно нам не хватает времени, потому что как-то мы вот раскручиваемся к концу эфира, и хочется что-то прочитать и успеть все ваши сообщения озвучить, но, к сожалению, происходит так, что уже времени не хватает, поэтому торопитесь, используйте момент. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами. Наталья Аркадьевна.
Добрый день.
Вы куда
делись? Я заметила, что я убрала микрофон.
Понятно.
Думаю, ну, мало ли, какой-то звук тут у меня раздастся, помешает тебе. Я, значит, его подняла вверх.
Ну, ну,
и говорю тебе уже, а микрофон-то я не опустила.
Все, все ясно с вами. А я-то, ну, была же только что здесь, рядом.
Да, вот. И пропала,
и вдруг,
исчезла.
И вдруг не вместе с нами. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что у нас сегодня есть на нашей, так сказать, почте и сообщения, есть ли у нас, которые вы прислали нам или еще присылайте.
Пока, нет, да?
Пока присылайте. Ну, торопитесь, друзья, чтобы у нас не получилось так, как вот было вчера или позавчера, когда очень хотелось прочитать ваше сообщение, но мы не успели. Ну, тогда к письмам. Есть ли что-то свеженькое?
Ну, во-первых, у нас есть такой совсем маленький, ну, по тексту маленький вопрос. Значит, подписался наш слушатель «Испытатель». Вот такая подпись, да? Ну, он как бы мне... Ну, я так понимаю, что он, видимо, писал для сообщения, а потом понял, что уже передача закончилась, и он просто взял это и мне как бы отправил в качестве письма. Ну, тут буквально одно предложение. Противоречит ли аффирмация христианству и, в частности, православию? И если да, то в чем?
Так...
Ведь ты куда-то у меня пропал.
Я просто вспоминаю, что такое аффирмация. Не помню.
Ну, это такие вот короткие как бы фразы, такие как утверждения, такие, которые человек вот сам себе заготавливает, как бы, да, и в каких-то конкретных случаях, конкретных ситуациях он, значит, их повторяет. Ну, и вообще себе повторяет их для того, чтобы как бы подтвердить, что ли, это. Ну, не знаю, как это сказать.
И...
Сейчас надо... Ну и таким образом, вот при одной болезни вот одно, при другой болезни другое, и так далее, и так далее. Вот, вот такие вот вещи. То есть ты вообще никогда не слышал про аффирмации? Луиза Хей, вот есть такая, такой автор, она, по-моему, из движения New Age, и она очень много книг пишет, там такие как бы вот с точки зрения их учения, их движения. Она рассказывала о себе, в частности. Ну, вот как бы мне кажется, что у нас она, ее книги первые издавались, где вот эта аффирмация была представлена. Ну, а потом уже и много других книг было, и где об этом говорится. То есть это вообще-то от латинского слова «аффирмация». Слово переводится как «подтверждение». Да, вот это слово. И почему, что значит «подтверждение»? Вот «утверждение», «подтверждение». Но это действительно такая словесная, короткая фраза. Я просто сейчас пытаюсь как-то сформулировать это, чтобы было понятно. которые содержат не просто словесную формулу, потому что словесная формула, она может быть еще и написана, да, а это то, что мы произносим, то есть вербальную формулу, наверное, так правильнее сказать, да, то есть это должно быть произнесено вслух. И когда это многократно вот так раз за разом повторяется, то это как бы ту установку, которую несет в себе вот эта формула, она как бы, эту установку закрепляет, вот это повторение многократное конкретной фразы, эта установка закрепляется в подсознании человека. Вот если, по-моему, я так правильно все сказала, другое дело, что, может быть, не очень четко сформулировала, то есть как бы это сказать. Значит, это такая вербальная формула, выраженная в достаточно краткой фразе, которая многократно повторяется с целью закрепить вот эту установку, образ какой-то, да, или вот эту установку в подсознании человека. Ну вот, например, если человек болеет, да, вот он болен, он может сформулировать для себя какую-то вот такую установку, что он выздоравливает, да, и вот этот вот образ, как это выздоровление происходит, и вот эта вот формула, он будет ее повторять, я выздоравливаю, там, мне лучше, там, я дышу, там, как, ну, у кого что, у кого какие проблемы, да, вот есть. Вот таким образом, значит, вот это знаешь, что это своего рода, вот есть такое понятие самогипноз, да?
Ну да.
Там даже книги такие издаются. Ну вот это то ли самогипноз, то ли такое самопрограммирование. Или, например, да, вот существуют такие, как существовали с древности, как заклинания, то есть на кого-то направленные, да, вот такие заклинания, какие-то заговоры. А тут как бы человек сам для себя вот это вот произносит, да? То есть сам себя как бы, можно сказать, что это настрой, но это...
Ну, я слышал.
Это, как бы, это не совсем настрой, это вот все-таки что-то несколько другое. Это как будто бы человек сам себе в подсознание как бы вбивает, что ли, да, вот в эти вот формулы, внедряет их в образ подсознания, и как которая, вот эта формула, она, внедрившись туда, она как бы задает якобы новый алгоритм вообще вот его мыслям, его даже ощущением, как бы, ну, ему, может быть, он бодрее себя чувствовать начинает, понимаешь, как-то вот от уныния, может быть, он переключается на какое-то больше такое, более состояние такой надежды на что-то, начинает, может быть, замечать какие-то вещи, которые, ну, в самочувствии, например, как какое-то улучшение, на что он, может быть, не обращал внимания раньше, там, так далее, да, ну, то есть само ожидание от этой установки, да, и от этих аффирмаций, что они начнут работать в подсознании и работать на какой-то результат. Тут имеется в виду что? Что очень многое зависит от того, как мы мыслим, что мы говорим, да, вот, от наших собственных мыслей, и наши мысли влияют на наши чувства, на наши ощущения и даже на наше физическое состояние. Вот отсюда вот эта идея этих аффирмаций, как бы перепрограммирование себя.
Ну, я слышал об этом, но никогда не слышал, что это так называется. Ну, не попадалось мне на глаза, по крайней мере.
Ну факт, что вот такое как бы существует, да, вот такие фразы. И, по сути дела, вот вопрос такой. Ну, просто аффирмация – это такой термин, который для них, да, избран. Так вот, это противоречит христианству и, в частности, православию. Если противоречит, то в чем?
Ну, тут такой, ну, как сказать, противоречит. Все зависит от того, как мы к этому относимся. Если мы используем это как своего рода такую мантру, которая должна нам принести определенный результат, то тогда мы надеемся на... не на Бога, а вот на некую технологию, так сказать, психологическую, которая нам вот должна принести вот такой результат. Вот это вот сейчас мы себя перепрограммируем, и все будет работать по-другому. Убеждение такое, самовнушение, наверное, вот такое слово подойдет сюда.
Вот. Ну, самогипноз, самовнушение, да. Ну да.
Вот, ну, тогда это как-то не совсем вяжется с тем, что говорит Священное Писание. Если мы занимаемся таким самовнушением, так сказать, ну, мы можем, так сказать, навнушать себе все, что угодно. Это совсем не то, к чему призывает нас Священное Писание и Господь, а Он призывает нас к вере, к доверию Богу. А вера – это не самовнушение. Это не значит, что мы сидим и говорим, я верю, что Господь мне даст то-то. Я верю, что Господь мне вот сделает вот в ближайшее время или тогда-то вот так-то. Или это. Мы же не делаем таких движений, как бы. Не занимаемся такими вещами. Это совершенно разные вещи. Уверенность в Божьей верности, и она основана, эта уверенность, на чем? На Божьем откровении, на Его слове, на то, что сказанное Богом, оно сказано однажды и будет верно и истинно навсегда, при тех условиях, про которые Он говорит. Вот как бы на чем основана вера. А не то, что я сам себя убеждаю в том, что оно, так сказать, есть. Иногда мы в жизни так поступаем, нередко убеждаю себя в чем-то. И это совершенно не соответствует действительности. И страдаем сами, и страдают наши близкие люди, окружающие.
Ну... Сергей, у нас есть проблема. Вот я сейчас просто я увидела, что у меня вдруг пришло несколько писем. Ну, как-то такой, как залп, да?
Так.
Я открыла, и пишут, вот несколько человек пишут, что у нас не работает вот этот вот, как он, радиопейджер, как правильно сказать, куда мы получаем сообщение. Люди не могут отправить сообщение просто, чтобы ты был в курсе, имел это в виду.
А-а-а.
Может быть, нас услышит там Ирина или кто-то, может быть, проверит они, что происходит.
Все понятно, все, я теперь знаю, что происходит, уже все мне сообщили, сайт рухнул, он восстанавливается.
Все понятно. Ну, просто люди написали.
Друзья, звоните. Ну, звоните. Телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вот такие у нас сегодня интернет-аффирмации. Кто-то убедил сайт, и он рухнул.
Кто же это был, да, такой?
Не знаю.
Но факт тот, что я зато получила, так сказать, ну, помимо того, что сообщили, что не работает, да?
Так, давайте.
Значит, вот написал Илья, он пишет, что а если по существу, то есть по существу вопроса про аффирмации, вот он пишет, я считаю, что главное противоречие аффирмации с христианством заключается в том, что любая, вот большими буквами, любая аффирмация, как я понимаю, ставит волю человека выше воли Бога.
Ну, по сути, да. Вот он хочет что-то, и он, так сказать, пытается это реализовать вот таким путем в своей жизни.
Вот, а Антон, который вот тоже, значит, ну, тоже вот сообщил о том, что не работает, значит, написал, что он где-то прочитал об этом, и ему очень понравилось, что какой-то священник на форуме отца Андрея Кураева, угу. Значит, ой, сейчас, секунду, мне что-то с глазами сегодня не очень хорошо, значит, священник сказал с форума отца Андрея Кураева, он сказал просто, что пусть будет моей аффирмацией молитва Иисусова. То есть, Господи, да, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Да.
Да. Да.
Ну, да.
Причем недаром же говорят, что вот в этой краткой формуле, вот в этой краткой, вот в такой формулировке этой молитвы, в ней же вообще очень глубокий смысл заключен, потому что тот, кто это понимает, значит, что это, во-первых, Господь, да, Иисус Христос, Он Бог, да, Господи, значит, что Он Сын Божий, и что Он пришел для того, чтобы искупить, спасти, там, и так далее, да, и вот, и что мы все грешны, то есть вот. Очень кратко выражена как бы суть, вот самое главное, то есть того, что сделает Христос.
Ну да, это, в общем-то, микросимвол веры, так скажем так. Mm-hmm. Вот такой. И напоминать себе об этом почаще неплохо.
Да, дорогие друзья, вы, если что, вы можете, ну, если вы хотите написать, если вам так проще, тогда присылайте мне на почту, потому что вот у меня как бы появляется вот это уведомление, что пришло письмо, да, и тогда я буду вместо этого почтового ящика там у нас.
Ну да, озвучите еще там почту, как она там у нас звучит, я забываю ее теперь так, все время.
Над.над NAT, английскими буквами NAT, точка, и, ну как же это?
H, что там?
Да, HFTH.
H.
Собачка Яндекс.ру. Ну, заглянуть просто в мой блог.
Ну, блог-то теперь не работает.
Блог-то тоже не работает.
Ну, блог-то на сайте на нашем был прицеплен.
Да, сейчас я посмотрю.
Вот. В общем, на HFTH собачка Mail.ru. Пишите. А мы будем, так сказать, вас отлавливать. Или звоните 8-800-333-1706.
Я сейчас проверяю, что-то пока не соединяется, наверное, действительно, и блок не работает тоже.
Ну, конечно же. Давайте.
Так, стоп, дальше. А вот еще пришло письмо. Сейчас давай посмотрим, что тут может быть это. Да, это от Аллы.
Давайте.
Алла пишет: а я вам писала, и ваш адрес у меня в контактах.
Отлично, хорошо, да? Отлично, давайте.
Значит, Алла спрашивает, считается ли аффирмацией то, что я все время повторяю? И дальше вот двоеточие, то, что Алла повторяет. Ранами Иисуса я исцелена, не умру, но буду жить. И дальше пишет, это стихи из Библии, просто я сейчас болею, я покаялась и сейчас прошу у Господа исцеления. И я настроилась на исцеление. Я повторяю, я прекрасно себя чувствую. Я исцеляюсь. Можно ли так делать? Так учат в нашей церкви. Вот как раз мы сейчас и разберем, противоречит ли аффирмация. И можно ли сказать, что вот это вот тоже. Ну, вообще-то, вот, в принципе, можно сказать, Сергей.
Конечно. Ну вот Илья уже сказал хорошую мысль по этому поводу. Ведь существует воля Божья. Вот воля, которая, так сказать, независимо от нашей воли существует. Суверенная воля. Правильнее сказать. Поэтому ее всегда нужно учитывать. Вот даже в этой молитве «Господи Иисусе, помилуй меня,
Сыне Божий, помилуй меня,
грешника». Ведь там какой посыл? Я обращаюсь к Господу и в смирении прошу Его помиловать меня в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь. Потому что уже даже будучи спасенными людьми, искупленными людьми, мы все равно постоянно куда-то уходим на сторону, заблуждаемся, согрешаем, что-то не то делаем, неправильно понимаем Бога и многие-многие вещи творим, не совсем верные. Вот в этом во всем помилуй меня, Господи. То есть это вот просьба такая к Богу с точки зрения моего осознания, моего положения пред Ним, вот я бы так сказал. Я понимаю, кто я, где я, перед кем я и кем я жив и спасаюсь и искуплен.
А когда... Сергей, ну если вернуться к тому, что Алла говорит, да, я все время повторяю стихи из Библии, она вот специально же написала: ранами Иисуса я исцелена, не умру, но буду жить. А давайте мы разберемся.
В каком контексте?
О чем здесь сказано? Вообще, Сергей, что значит ранами Иисуса я исцелена? Я исцелена от всякой болезни? А тогда апостол Павел, он не был исцелен ранами Иисуса?
Тимофей пишет, что, да, там...
Там тоже у него слабое здоровье.
У него слабое здоровье. Там, а да. Трофима же я оставил больным, пишет апостол Павел. Да? Помните его?
Да, ну, если сейчас даже просто вспомнить вообще очень многих известных таких деятелей церкви, с ранней самой церкви и до наших дней, можно сказать. И, Сергей, ну что, они были такие вот богатыри, что ли, здоровьем своим? Да нет же.
Да вообще.
И сколько из них болели.
Павел был
вот,
такой.
Но тем не менее, ранами Иисуса, да, вот я исцелена. Это что значит, что ранами Иисуса мы исцелены?
Это
о чем?
Это ведь не идет речь о том, что мы получаем автоматическое здоровье каждый день и каждый час. Или теперь мы не будем
это
болеть.
Изначально даже такой цели не ставилось. Цель-то ставилась от чего? Исцелить. От этой греховной проказы, да, от греха.
Да, от проказы греха именно.
От и смерти. Поэтому я не умру, но буду жить. Потому что теперь вот как бы возмездие за грех смерть. вот теперь мне не грозит это.
Во Христе я теперь имею жизнь вечную. Здесь речь-то и не идет о физических болезнях. Хотя грех связан с физическими болезнями. Но неоднозначно вот так вот, чтобы прям человек заболел, значит, он согрешил.
Ну, тот, смотри,
же,
да.
Тот же Павел,
вот, например, вот экология влияет же, Сергей? Влияет, да? Вот смотри, была вот эта Чернобыльская авария, а сколько других каких-то утечек всяких там. Да вот мы, пожалуйста, вот говорили вчера о случае с паломниками, который как бы один из целого ряда там подобных ситуаций и так далее, да? Ну, понимаете, эти люди, как это можно, вот когда спрашивали ученики у Господа, да, про слепорожденного вот этого человека, кто он согрешил или его родители?
Кто так
и
тут виноват, можно сказать.
Да? Вот эти люди в автобусе согрешили, или вот это чья-то вина, вот кто-то согрешил, кто-то пропустил, просто ради выгоды чего-то не сделал, где-то сэкономил, какие-то негодные детали, может быть, поставил и так далее, понимаете? Грех в причине этому? Да, конечно, грех. Но чей грех? Да так о многом можно говорить. У меня просто вот моя знакомая, она участвовала как раз, ну, она была вот тогда вот после Чернобыльской аварии, там, так сказать, вот, и помогала, ну, участвовала как бы в ликвидации, но она, так сказать, свое выполняла. Она не, как это называется, не тот, который там прям был вот в самом этом реакторе, да? Да-да-да-да. Но, тем не менее, она участвовала. И просто у нее были данные о том, как люди умирали потом. Люди, которые фактически благое дело делали, они пытались спасти, они пытались помочь, они пытались как-то ликвидировать вот это вот заражение и так далее. И эти люди умирали. Это был их грех, потому что? Да нет, конечно.
Ну, вот у меня в церкви есть уже пожилой брат, верующий человек, очень давно верующий, искренне верующий, совсем старенький, уже 80 с лишним ему лет. Вот он ликвидатор. Он участвовал непосредственно во всем этом процессе. Он до сих пор жив. 80 с лишним лет.
Ну, просто, понимаешь, так кто-то вот был в самом этом эпицентре,
и
да,
он,
кто-то
был. И он там... был. Он был, ну, не в самом там реакторе, но он рядом был, и у него подчиненные были, которые вместе с ним работали.
Ну, да, да.
Он был начальником автоколонны, автобусной, он возил туда людей, дезактивацией этих автобусов занимался, вот этим всем процессом.
Но там от целого ряда факторов очень зависело, вот, так сказать, как потом вот кто-то выживет, кто не выживет, там, так далее. Но это все было выяснено уже потом.
Ну да, да, ну, в общем, вот кто-то сразу...
Просто это мы к тому, что вот ранами Иисуса, так сказать, мы исцелены, понимаете, это про другое. Я почему привела вот этот случай с Чернобылем, да? Но там-то люди вообще фактически жертвовали и делали все, чтобы спасти. А сколько ситуаций, когда, Сергей, люди спасают, пожарные, МЧС сотрудники спасают людей при наводнениях, при пожарах и так далее, и погибают сами. Вот они что, Бог вот как бы их наказывает, что ли, за что-то? Когда они спасают других людей? Да нет же, конечно.
Тем более, Писание говорит, что нет больше той любви, если кто положит душу свою, да, за ближнего своего, за друга своего, да. Что-то я хотел важное сказать, выскочило из головы. Ну, ладно.
Прости меня, брат.
Ну, это значит, не время, может быть.
Я знаю, что я еще хотел сказать, вот чтобы ты, может быть, вот сейчас вот об этом вот еще сосредоточить. Смотри, вот когда Алла повторяет эти слова, а так учат в церкви, она написала, значит, не только она, а многие это делают, да? Значит, когда она повторяет как вот эту свою аффирмацию, да, вот эту, или вот эту фразу, я сейчас болею, она пишет, я покаялась, я сейчас прошу у Бога, у Господа исцеления. С одной стороны, ранами Иисуса я исцелена, я прошу у Господа исцеления, да?
Ну, если исцелена,
и я настроилась
на исцеление.
Ну, вот, и я настроилась на исцеление. Я повторяю, я прекрасно себя чувствую, я исцеляюсь. Но дело-то в том, что, на мой взгляд, таким образом она не просит у Господа исцеления. Она утверждает. Я себя прекрасно чувствую, и я исцеляюсь. То есть она как бы, вот как написала Илья, да,
факт,
она как бы она, ну, утверждает свою волю, или, как ты говоришь, констатирует факт, который на самом деле пока, как я понимаю, не факт, потому что она болеет. и как бы навязывает свою волю, как вот написал Илья, да, Богу. Получается ведь так? Или я что-то вот неправильно говорю?
Получается так. Вот что я хотел сказать, я вспомнил. Получается так, ну, нельзя использовать священное писание, тексты из священного писания, как некую мантру, как пластыри какие-то. Этот текст от гастрита, этот от колита, это от того, от сего, от пятого, от десятого. Понимаете? Нельзя. Книга священного писания, она священная, но это не значит, что священные буквы и тексты, которые нужно проговаривать, это не заклинание книга. Это книга Божьей воли, книга богопознания и так далее. Божьего откровения, как хотите называйте. И поэтому это не просто, или вернее, не инструмент для того, чтобы вот бездумно что-то должно происходить. Это делают язычники так.
Сергей, я хочу как бы немножко вот прояснить. Я так думаю, что ты вот что хочешь сказать, чтобы не было у нас каких-то, не возникали какие-то странные мысли у наших слушателей. Ты, скорее, хочешь сказать, что в этой книге написано то, что нам необходимо для жизни. Бог говорит нам, как мы должны жить. И от того, что мы будем просто повторять слова, которые сказаны в этой книге, ничего не изменится. Это Он нам говорит, вот, услышьте это и живите в соответствии с этим.
Вот приведем, давайте, реальный пример.
Текст... Правильно я поняла тебя?
Да, именно так, из Священного Писания. Вот есть... Псалом известный, 22-й, да? Как он начинается? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» и так далее. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Так звучит этот псалом. Ну что, если мы будем повторять? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». У меня прям холодильник будет на глазах распухать от продуктов.
Я так и представил, подошел наш пастор Сергей к холодильнику, возложил на него руки, произнес магическую формулу.
И процесс пошел.
Да.
Так, что-то маловато будет, закрываю, опять произношу, да?
Продолжаю, да.
Понимаете, но ведь это же неправильно. И я бы сказал, грешно так относиться к Богу и к словам. Бог не старик Хоттабыч, не волшебник, не трах тебе дох, нужно сказать, чтобы он что-то сделал. Он властитель вселенной. Мы можем в смирении попросить его: «Господи, помоги мне выздороветь». Или «помоги понять, что я должна сделать в этой ситуации, что для меня важно сейчас, почему ты это в жизни моей допускаешь. Господи, я это принимаю, помоги мне. Я хочу быть здоровой, и ты это знаешь. Господи, дай мне мудрости, пошли мне врачей или еще что-то как-то».
Помоги мне понять, что я сейчас делаю не так. Может быть, в чем я сама мешаю своему выздоровлению или хоть какому-то улучшению. Или, может быть, чтобы болезнь не развивалась дальше, а хотя бы вот на этом уровне бы все притормозилось.
Ну, по-разному.
Да помоги мне понять это.
Пример есть замечательный, да? Сейчас мы к нему вернемся, с псалмом закончим.
Итак.
«Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Конечно, я ни в чем не буду нуждаться. Но условие-то наверху, выше строчкой содержится. Когда я не буду нуждаться-то? Когда Господь пастырь мой. И в этой фразе колоссальная глубина сокрыта. А что значит Господь пастырь мой? Это значит, я ему доверяюсь. Это я, значит, принимаю то, что он говорит. Это значит, я стараюсь жить активнейшим образом по его законам. Это значит, я откликаюсь на его голос, иду туда, куда он меня зовет. На те пажити-то, раз он пастырь. Образ-то, представьте себе аналогию-то эту замечательную, которую использует Давид. Не случайно. Она ведь очень яркая. Вот при этих условиях я не буду нуждаться. И совсем...
Сергей, вот сразу притормажу, потому что написал Богдан.
Давайте.
А как это тогда совместить со словами Христа... Просто я сейчас не читаю, как вот это вот «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот он к этому.
Так.
А как это совместить со словами Христа, что меня гнали и вас будут, и продолжает он, значит, говорит о том, что как Господь говорит, что ему негде голову приложить, стало быть, и с нами такое может быть.
Отлично, замечательно, Богдан, что вы об этом вспомнили. Это придаст нашей беседе полноту, как мне кажется, которой вот в чем-то не хватает сейчас. Безусловно. А вот что такое «я не буду ни в чем нуждаться»? Что я понимаю под нуждой? И что Бог понимает под нуждой? И если я имею тесные, близкие отношения с Богом, если я отношусь к Его Слову как к некой драгоценности, вникаю, размышляю, осмысливаю Его взгляд на мир, на жизнь, то и мир ценностный мой меняется. Понимаете? Это что значит? Это не значит, что и не будет в моей жизни страданий. Это не значит, что все будет розово-сиропно, воздушно-пузырьково и так далее. Нет. Просто в этих обстоятельствах, даже тогда, когда голову негде преклонить, тогда, когда будут гнать и всячески злословить, для меня будет достаточно Бога. У меня будет достаточно сил, необходимого всего, что нужно мне в данный момент для жизни и благочестия, как говорит апостол Петр, что Бог даст нам все потребное, все необходимое для жизни и благочестия. Бог совершенно, кстати, здесь не гарантирует нам и не говорит, что Он даст все потребное нам для роскоши и беспечности. Нет, не говорит об этом. А вот для жизни и благочестия Он даст потребные. И я в своей жизни испытывал это. Когда в 90-е годы мне приходилось с семьей, с тремя маленькими детьми выживать, Бог давал все необходимое, когда не было работы, а жена сидела дома с детьми. Вот те времена, когда там расстреливали Белый дом и так далее, вот эти вот трудные такие времена, многие из вас сами знают все это не понаслышке. Я видел, какие Бог чудеса делал. И дети мои были обуты, одеты, и мы не голодали, мы не шиковали, безусловно. Мы жили как все, но у нас не было крайней нужды. Тогда, когда нечем было кормить детей. Понимаете, вот Бог давал необходимую помощь. Разных-разных ситуациях, даже их сейчас все не вспомнишь. Но это были чудеса просто. И многие могут засвидетельствовать о таких чудесах.
Сергей, у нас есть еще письмо от Юли.
Давайте.
Она написала, что у нее тоже есть мой адрес, ну, очень вполне возможно, потому что я много получала разных писем со подписью Юли. Ну, разные, может быть, Юли были. Значит, считаю, не надо отказываться от того, что помогает. Люди разные, и помогает им тоже разное. Потому и есть свобода выбора. Мне, например, йога помогла прийти к Богу, кстати, к православию. Еще, может, потому что тренер был хороший. Давайте не забегать в крайности. В здоровом теле здоровый дух. И восклицательный знак.
Вот уж спорное утверждение. В здоровом теле здоровый дух. Вон у нас есть какие качки такие замечательные, боевики разных бандитских организаций и формирований. У них что, здоровый дух? А уж тело у них здоровое. Во всех смыслах этого слова.
Ну, ты знаешь, что если вспомнить, кто сказал эти слова и как они точно были сказаны, а на самом деле, все-таки с точки зрения веры, да, духовное здоровье, тем не менее, не очень-то зависит от здоровья тела. Правда ведь?
Конечно.
Человек может быть очень сильно больным и при этом высокодуховным человеком.
И примеров масса.
Мы уже говорили об этом. Можно начать с того же Павла. Да, собственно, и Господь наш тоже не отличался таким уж богатырским, да, телосложением и так далее. В общем, тоже и страдал немало, да, и, в общем, когда его били и так далее, там, ну.
И, он не...
и тем не менее, дух его был не сломлен.
Это точно.
Вот. Но я просто что в связи с этой фразой. Я не помню точно, как звали того. Это был римский поэт. И он... Это еще было до христианства, по-моему, вообще я не помню точно, но где-то вот... Он был язычником, верил в греческих богов. Ну, собственно, римляне, они их и взяли к себе в пантеон, как они это делали и с другими богами других народов. Это был римский поэт, как же его, какой-то Децим, а вот дальше не помню, ну, неважно. Вот, но, так сказать, сказал он мудро, он сказал так, что надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым. То есть мало иметь здоровое тело, надо молить богов, чтобы в этом здоровом теле был здоровый дух. А иначе вот это вот здоровое тело с больным духом такого может наворотить,
что только держись. Видим, что мы и видим.
Да, что мы и видим. Так что он, верив как бы в этих многочисленных богов, говорил, надо молить богов. Но мы, зная о том, что есть один бог, да, вот мы, значит, можем сказать, перефразируя его слова, что надо молить бога, надо просить бога о том, чтобы в теле здоровом и дух был здоровый. Я думаю, что мы все в этом очень сильно заинтересованы.
Ну, еще бы. Вот, понимаете, в чем проблема? Здесь не крайности. Здесь не состыковка и не соединение. Хорошо, что, Юля, вы каким-то образом отыскали истину и пришли к христианству. Но ведь вы могли и не прийти к нему.
Можно было прийти куда-то совсем в другое направление.
Да, йога, она не приводит людей к христианству.
Это как-то удивительно, да?
Это как-то вас по милости Господней Бог вот спас и...
Ну, просто, даровал. Может быть, кто-то там вот был тоже на этих занятиях, на этих курсах, или где там она была.
Ну, да.
Ну, правда, сказал, тренер был хороший, может быть, вот...
Может, он и хороший был настолько. Да. Но все равно странное сочетание, потому что йога и христианство, они, ну, никак не сочетаются. Никак не сочетаются.
Но, тем не менее, если вернуться к тому, о чем говорит Алла, Сергей, да, вот по поводу вот этого настроенного исцеления, вот таких вот, что я себя чувствую прекрасно, я исцеляюсь и так далее. Мы же уже вот сказали, что здесь получается, как вот и об этом сказал еще наш слушатель Илья, что тут скорее всего, и ты вот об этом как раз же много говорил, да, о том, что так получается, что мы свою волю навязываем Богу, да, а на самом деле нам нужно молить Бога, смиренно молить Бога об исцелении. Это я просто напоминаю, о чем говорил ты. А не навязывать Богу свои желания, или, как сейчас иногда говорит молодежь, свои хотелки, да?
Ну да.
В такой вот уже утвердительной форме. Вот мне бы очень хотелось, чтобы, дорогие друзья, мы все с вами очень точно почувствовали вот эту разницу между молитвой и смиренной просьбой и навязчивым утверждением. И вот я думаю, что вот если мы с вами эту разницу уловим, почувствуем, вот тогда мы с вами точно почувствуем разницу между молитвой и аффирмацией. Вот мне кажется, вот так, Сергей, вот в этом и будет разница, наверное.
Да, безусловно, безусловно.
И тут, наверное, правильнее говорить, не я настроилась на исцеление, а я верю в то, что Бог может меня исцелить, ну, если это вот будет мне как бы полезно с другой точки зрения, а может быть... Вот как ни парадоксально порой это звучит, но мы знаем такие факты, когда как раз человек страдает, вот он скорее начинает задумываться о духовных вещах. Вот, ну, кто знает,
вот что? Есть замечательная история, да, американской девушки, да, книга есть такая известная, Джонни называется, да?
А, Джонни, да.
Да? Вот, пожалуйста, прекрасный
пример. Она, по-моему,
ведь
спортсменка как раз была, да?
Она была спортсменка, она вообще была молодая прекрасная девушка, которая нырнула и сломала себе шейные позвонки. И тоже хотела исцелиться, и все, и вот целая трагедия, в общем-то, вот переосмысление ее жизни. Как? Она была верующим человеком, она верила в Бога искренне. Отыщите эту книгу, почитайте, как вот мучительно она переживала эти минуты. Какие минуты там, простите, даже не минуты были, а целые месяцы, годы, если не годы. Понимаете, осознание этого. До тех пор, пока она вот пришла к пониманию того, что... В руке Божьей вся ее судьба, все, что с ней происходит. И она приняла то, что с ней есть, и какая она теперь есть, что она с коляски никогда не встанет. Но она начала жить полной жизнью. И вот в ее не очень здоровом теле появился очень крепкий дух. И она стала о Боге людям свидетельствовать, рассказывать. И она очень серьезное движение такое организовала по всему миру. Она стала свидетельным Божьей милости, благодати. И вот, пожалуйста, вам. А Ник Вучич, вот еще один замечательный пример. Ник Вучич, он недавно был в России, в том году, по-моему, да, если мне не изменяет память.
То есть вообще человек не имеет ни рук, ни ног.
Да, и вот как он... И он свидетельствует о Боге. Правда, у нас на телевидении не очень об этом разрешили.
Но в интернете говорить. Можно найти.
Но в интернете есть масса его свидетельств, реальной истории. И он сейчас семью создал, а у человека ни рук, ни ног нет. Вот он родился такой, без рук, без ног. Но у него такой крепкий дух. Он так говорит о Боге. Он так доверяет Господу. Замечательное свидетельство. Посмотрите, есть фильм, кстати, художественный, с его участием, потрясающий фильм, называется «Цирк бабочек». Вы не смотрели, Наталья Аркадьевна?
Нет.
Посмотрите. Вот
спасибо.
Там как раз вот про это, про его историю, вся вот эта история его, так сказать, становления. Потрясающе просто. Так что посмотрите.
У нас есть еще.
Давайте.
Валера написал.
Давайте.
Он написал про йогу. Рекомендую Юле статью об отношении православной Греции к йоге. Написано профессионально, просто и интересно. Он дает тут ссылку. Я в блоге тогда вот это прям приведу, чтобы все, кто кому интересно, могли бы пройти по этой ссылке и прочитать. Дальше он пишет. Сам молодые годы угробил на единоборства восточные, йогу Рерихов, Гурджиева, Блаватскую, Бизант и другие подобные физические и интеллектуальные забавы. Слово «забава» в кавычках. Вовремя подброшенная, тоже в кавычках подброшенная, мне брошюрка «Православный путь ко спасению» и «Восточные и оккультные мистические учения» в инете есть. Тут он ссылку не дает, просто пишет, что вот, ну, тут по названию можно найти, сумела дать мне возможность пересмотреть свое увлечение. В итоге православный, пытаюсь наверстать упущенное. Кстати, последователи индуизма довольно агрессивно относятся к христианам. Народии индуизма, в скобках Индия, случаев нападения на православные храмы довольно много. Ну, вот это так написал Валера.
И не только на православные храмы, на всех христиан. Вот от нашей церкви туда очень часто ездит миссионером наша сестра. Она помогает там, работает в детских домах, волонтером помогает там детей, бездомных очень много. Вот собирают их в детские дома, христианские детские дома, где их помогают им обучаться, получать профессию, чтобы они могли в жизни. Ну и рассказывают там их о Христе, о Боге, и дают им ориентацию такую в жизни, духовную, чтобы они могли найти путь истины. Вот она рассказывает, что очень многие служители церкви там страдают действительно. Так что наш слушатель совершенно прав.
Да что вот, пожалуйста, вот как бы духовность, да, вроде бы.
Ну, там духовность понимается вообще в другом измерении. Вот. Уйдем все в нирвану. Вот какая там духовность. Так, ну что у нас еще там есть что-нибудь?
Так, теперь, значит, давай вот мы к тому, на что еще не ответили. Значит, ага, и тоже у меня есть письмо от Ильи, оно было до этого, вот, на что я думала отвечать, да, но потом, я думала, мы быстренько про аффирмации поговорим, но тут, видишь, вот Алла нам написала, мы поэтому продолжительное время, но я думаю, сейчас Илье тоже быстро ответим. Значит, Илья написал, что его заинтересовало о чем я рассказывала, в скобках про коучинг, ну, был такой вопрос. Ну, ты слышал про этот метод коучинга, да? Вот. И мне просто задавали, то, насколько он совместим с христианством, что он из себя представляет и так далее. И была у нас даже, как бы я об этом вот говорила достаточно подробно. Илья пишет, думаю, что это полезно всем, и главное, каждый думающий человек может хотя бы в какой-то мере применить этот подход в своей жизни. Ну, я говорила о том, что как бы вот как там, какие этапы, что чем он может быть ценен для нас. Как бы, что мы можем оттуда использовать для себя, да? Ну, там же тоже разные подходы есть, но вот как бы изначально, вот на что он направлен, и вот какие там этапы в этом методе, они вот по поводу вникая в себя и в учение, они действительно были бы полезны. И он пишет, очень практичный и эффективный, вполне реальный и доступный, ну, имеется в виду метод сам. Наверное, это так. Наверное, это будет не так быстро, как у специалистов по этому методу, но в любом случае это можно применять и самостоятельно. Ну, так вот считает Илья, но я тоже так думаю. подскажите, как это можно сделать, например, если у ребенка, в скобках, наша племяшка, есть желание, можно сказать, мечта, получить пятерку по физике. Понимаете, есть способности, но как бы ни старалась, все равно то тройка, то четверка. Лето они все вместе на даче с Машей. Ну, имеется в виду, видимо, там же теща, Маша, я так понимаю, что вот это Илья и Маша, да, вот? Там теща, он просто говорил о том, что вот она с Машей, с детьми там на даче, и, видимо, раз это Машина сестра, значит, это, ну, то есть там теща со всеми, как бы, да, вот. Но вот он пишет, можно и отдохнуть, и позаниматься не в напряг. То есть вот как это вот, как это можно сделать, как это применять самостоятельно, значит, вот этот метод, допустим, для того, чтобы помочь племяшки, это девочка, значит, вот получить пятерку по физике. Но, Илья, вы же вот сами как бы услышали что-то, да, значит, сначала обозначается цель, да, какова цель стоит. Понимаете, вот просто пятерка по физике, да, или она хочет разобраться в этом, вот понять, чтобы она подумала, не вы ей сказали, какой должна быть ее цель, а чтобы она сама пришла к какому-то, обдумав, пришла к этому пониманию. Потому что очень часто, Сергей, у нас же бывают такие какие-то мечтания, да, но мы глубоко не продумываем их, и ну, просто захотелось нам, хорошо было бы, да. Поэтому вот надо, чтобы как-то вы помогли ей самой понять вот это, да, и потом обсудить шаги, которые вот надо будет пройти для того, чтобы достигать эту цель. И вы правы, что действительно лето можно и отдохнуть, и позаниматься, и это будет не в напряг и так далее. Но понимаете, вот вы говорите метод коучинга, вы только должны учитывать, что если хотите, я вам пришлю, вы письмо написали, я вам могу прислать некоторые вопросы, которые будет полезно обсудить вот с вашей племяшкой. Но ведь вам надо еще что учесть. Понимаете, это же зависит не только от нее. Это может зависеть еще от преподавателя. А Сергей, ведь есть такие преподаватели, которые считают, что на 5 знаю я, а вы не можете знать на 5, поэтому выше четверки я вам ставить не буду, да? Ну, есть такие. Или конкретному ребенку вот не буду я ставить, и все, вот, найду к чему придраться. Такое бывает, к сожалению.
Это у моего,
да,
сына так было в институте.
Ну вот.
Как тебя зовут? Поэтому... Михаил Сергеевич. А он Горбачева не любит, оказывается.
Ну, понятно, ну, все, да.
Все, и у него и нашла коса на камень.
И бедный Миша попал, да.
Попал, он там,
ну,
долго
вот, понимаешь,
сдавал.
И нужно тогда, вот просто предположив такую возможность, а вы взрослый человек, вы прекрасно понимаете, что такое может быть, значит, вы должны не только как бы заниматься физикой, но и подготовить вашу племяшку, как бы так по-философски к таким вещам относиться, да? И настроить ее на то, что это замечательно, то, что она хочет хорошо знать физику. Но самое главное, чтобы она ее знала хорошо, чтобы она разобралась вот в том, что они проходят, что они изучают. И даже если ей не поставят пятерку, это не страшно. Главное, что она знает. Она вот закончит школу, потом она будет учиться в другом месте. И если у нее там как бы вот по техническому там она пойдет направлению, то для нее это, видно, будет важно. И, ну, чтобы не зацикливался на Сергея на этой пятерке.
Ну да, пятерка это промежуточный. Вообще, какая пятерка? За четверть? Ну, это же промежуток. А что дальше-то? Знания какие? Вот в этом что? Какой на цель? Причем цель должна быть не просто какой-то. Вот это хочу, да? Она должна быть реальной, измеримой. То есть, как узнать, что ты ее достиг? В чем она будет измеряться? Ограниченной по времени... То есть когда, в какой период, такой вот естественный, нормальный, реальный должна быть цель, достижимой должна быть. Можно ведь и, так сказать, хочу пятерку для того, чтобы на Луну полететь. Ну, грубо я так говорю. Может, она, конечно, и полетит, но вопрос не в этом, достижимо ли это для нее в данный период времени.
Может, она как раз хочет идти по вот этому пути, может быть, ей нужна физика, математика, да, точные науки, а тут вот у нее, понимаешь, не получается, и она из-за этого переживает.
Ну вот, цель вот должна быть вот такой. Обязательно об этом нужно тоже как-то поговорить с ней, чтобы она могла проверить эту цель, а достигла она или не достигла. Идем туда, не знаю куда. Но время наше закончилось. Ой, мы с вами договорились.
Мы уже подошли, да?
Все, прощаемся до вечера в 17 часов. Всего доброго.